Ни жизни, ни покоя, сплошная кутерьма. И никуда не скроешься, всегда советов тьма.
Не списывайся,
не балуйся,
не прыгай, не дерись,
не дергайся, не дрыгайся, не бегай,
не вертись.
На улице и в школе зеленая тоска. Хоть превращайся с горя, к примеру, в мотылька. А он беззаботно летает, а он беззаботно порхает.
Баранкин, 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 будь человеком. Баранкин, 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 будь человеком.
Баранкин, 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 будь человеком. Баранкин, 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 будь человеком. Часть третья. Я Капустник и Костя Махаон. Событие 19. Вредитель, известный населению. Пока мы с Костей Малининым шептали на перегонки слова заклинания, кошки во главе с нашей Муськой тоже не теряли даром времени. Осторожно ступая на лапы, они подкрадывались к нам все ближе. Ладно, Муська, если я останусь в живых, я с тобой дома рассчитаюсь. Больше о кошках я решил не думать, так как это мне мешало превращаться в бабочку. Теперь я все свое внимание сосредоточил на цветах, на жизни, в которой не надо вить гнезд или драться за скворечники, а нужно только порхать с цветка на цветок, греться на солнце и есть один сладкий нектар. Но вместо этого мне, как назло, в голову все время лез проклятый овес, и перед глазами продолжали мелькать воробьи, кошки, Венька с рогаткой и всякая подобная чепуха из моей воробьиной жизни. Я расстроился, открыл глаза и увидел, что расстояние между мной и кошками значительно сократилось. А я как был проклятым воробьем, так им и остался. Тогда я расстроился еще сильнее и решил больше не закрывать глаза. Будь что будет. Сделав еще несколько шагов, кошки вдруг остановились и стали о чем-то между собой фыркать и мяукать. А, совещаются, кому кого есть. Деля двух воробьев на трех кошек, ну и пусть. Теперь уж я наверняка не успею превратиться в бабочку. На всякий случай я еще несколько раз мысленно произнес волшебное заклинание. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я превращаюсь в мотылька! Поспорив между собой, кошки разделились. Одна стала подкрадываться к Косте, а Муська со своей подругой направилась ко мне. Вот хитрюга, знает, что она одна со мной все равно не справится. И что я ей такого сделал? Только один раз чернилами облил, ну и то нечаянно. В трех шагах от меня Муська и ее помощница замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Царапая железную крышу ногтями, приготовились к прыжку. Собираются прыгать. Значит, мы с Костей не превратились в бабочек. Не успели. Значит, все пропало. Ой, мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни. Прощай, Малинин! Извини, что я втянул тебя в такую историю! Случилось что-то непонятное. Они выпучили глаза, фыркнули и вместо того, чтобы прыгнуть вперед, изо всех сил прыгнули в обратную сторону от нас. Шерсть у кошек поднялась дыбом, покрутив очумело головой, все трое еще раз подскочили на месте и дунули в чердачное окно. Они исчезли так быстро и неожиданно, словно позади нас с Костей увидели огромную собаку. Я оглянулся. Никакой собаки сзади не было. Зато я увидел бабочкины крылья, которые торчали за моей спиной, как два паруса. Так вот, почему кошки так испугались. На их глазах из съедобного воробья я превратился в несъедобную бабочку. Успел все-таки! Вот здорово! Я в восторге пошевелил маленькими треугольными крыльями и повернулся к Косте Малинину, чтобы поделиться с ним своей радостью, но от неожиданности вытаращил глаза. Рядом со мной, на том самом месте, где несколько минут назад лежал пластом и чуть слышно чирикал полуживой воробей Малинин, теперь сидела прекрасная бабочка с огромными треугольными крыльями черно-зеленого цвета. Такую красивую бабочку я еще никогда не видел, даже на картинках в книжке. Не может же быть, что Малинину Косте удалось превратиться в такое красивое насекомое! Нет, эта бабочка, безусловно, настоящая, сразу видно. А если это настоящая бабочка, то где же тогда мой друг Малинин? Уж не свалился ли он от страха с крыши на мостовую? Я посмотрел вниз! А может быть, Костю в суматохе незаметно для меня все-таки успела сцапать кошка? Я посмотрел в чердачное окно. А может быть, он испугался кошек и перелетел на соседнее дерево? Я повернулся и стал разглядывать растущий рядом с домом тополь.
Чего ты крутишься, как на уроке?
Спросила меня вдруг красивая бабочка голосом Кости Малинина. А ты кто такая?
Не кто такая, а кто такой?
А кто ты такой?
Да ты что, Баранкин, ты нарочно не узнаешь меня, что ли?
Малинин, это ты?
А то кто же? Не узнал?
Да, попробуй тебя узнай. Вот это превратился, так превратился. А я уж испугался, думал, с тобой что случилось.
Как же, держи карман шире.
Я даже не мог отвести от Кости глаз. Такой он был необычный. Костя, а как же ты называешься?
Как я называюсь? Очень просто. Я сейчас вспомню. Крылья у меня сверху черно-зеленые.
Черно-зеленые.
А с обратной стороны?
Коричневые, черные.
С золотыми точками?
С точками. И еще на каждом крыле по половине луны и по целой радуге.
Все ясно. Я превратился в махаона из семейства парусников.
А я?
А ты превратился в этого... Ну-ка, повернись. Так, крылья у тебя маленькие, желтенькие, с черными пятнышками. Понятно. Ты превратился в этого... Во вредителя.
Какого вредителя?
В огородного. Известного населению под названием капустник и семейство белянок.
Вот тебе раз. А почему я превратился в капустника, а ты в махаона?
Почему? Откуда я знаю? Наверное, потому что махаоны водятся на Дальнем Востоке. А я жил 3 года в Хабаровске. А ты водишься в средней полосе России.
А это точно?
Точно. У меня же коллекция была. Я все породы бабочек знаю. Я махаон, а ты вредитель.
Вредитель! От тебя очень много пользы. Если хочешь знать, то капустником быть даже лучше, чем махаоном.
Это почему же?
Ха, потому что у тебя крылья расфуфыренные, как у девчонки. Мне, например, с такими крыльями было бы просто стыдно появиться среди ребят. Среди мотыльков.
Стыдно. И появляйся на своих.
И появлюсь. Я взлетел над крышей и сделал пробный круг возле чердачного окна. Крылья у меня были, конечно, не такие удобные и прочные, как у воробья, но летать на них было можно.
Ну как?
Порядок! Только есть очень хочется.
Ну, это дело поправимое. Сейчас я тебя угощу нектаром. Нектар пить – это тебе не овес клевать. Это, брат, знаешь, какая вкусная штука? Пальчики оближешь. Летим скорее.
Событие 20-е. Спящая красавица. Мы с Костей сделали еще один прощальный разворот над чердаком и уже хотели лететь за нектаром, как вдруг Костя Малинин заметил на стене дома маленькую желтую бабочку. Она сидела под железным желобом, вцепившись лапками в кирпичную стенку, сложив крылья, как прочитанную книгу.
Настоящая. Не то, что мы с тобой. Привет бабочкам! Это крушинница.
Ну и пусть. Давай скорее летим за нектаром.
Подожди, надо с ней познакомиться.
О, вот не было печали. Эх ты, девчатник.
Здравствуйте, бабочка.
Костя Махаон, девчатник. Костя Махаон, девчатник.
Привет, крушеницам.
Позор девчатникам. Костя еще раз поздоровался с бабочкой, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина никакого внимания. Воображает из себя. Так тебе и надо.
Да нет, она не воображает. Она спит.
Спящая красавица. Понятно. Проснись, спящая красавица. С вами хочет познакомиться сам Костя Махаон из семейства парусников. Я сел рядом со спящей бабочкой и потормошил ее лапкой.
Бесполезно. Теперь ее из пушки не разбудишь. Она ведь на всю зиму уснула.
Почему это на всю зиму?
Ну потому что у них, у бабочек, такой закон природы.
Чего ты врешь, Малинин? Какой еще закон природы?
Да честное слово, все бабочки осенью умирают или засыпают до самой весны. У них даже расписание есть, когда кому засыпать.
Подожди, а как же мы с тобой?
Что мы?
Мы с тобой тоже бабочки. Значит, мы тоже заснем по расписанию.
Ну вообще-то, раз мы бабочки, значит, тоже, наверное, должны уснуть когда-нибудь.
А меня это открытие просто ошеломило. Так зачем же мы тогда с тобой превращались в бабочек, если мы каждую минуту можем заснуть, да еще на всю зиму? Мы же на один день только превратились, а уснем вдруг, и каникулы зимние проспим, и на коньках не покатаемся, и в хоккей не поиграем. Эх, Малинин, Малинин!
Чего ты психуешь? Тебе же пока спать не хочется.
Нет еще.
Ну и летим за нектаром, а там будет видно.
Что значит «там видно будет»? А если я усну на лету и проснусь только весной, превращусь в человека, а на экзаменах что буду делать? По всем предметам двоек нахватаю из-за тебя.
Подумаешь. Дома его спать не уложишь, а здесь он, видите ли, боится на лету уснуть. Не бойся, не уснешь, я отвечаю.
Не усну?
Конечно, не уснешь. Осенью засыпают какие бабочки? Обыкновенные. А мы с тобой бабочки необыкновенные.
А какие же мы?
Мы с тобой человекообразные бабочки, вот какие.
Ну и что?
А то, что на человекообразных бабочек этот закон природы, может быть, не распространяется.
Не распространяется? А может быть, и распространяется. Я хотела еще немного поругать Костю Малинина за его легкомыслие и особенно за то, что он имел коллекцию бабочек, а скрыл от меня такой ужасный закон природы. Но в это время над нами, шумя крыльями, пролетел воробей и тут же вернулся обратно. При виде воробья Малинин почему-то сразу перестал на меня орать, съежился и полез прятаться под крышу. Воробей прицепился к стенке недалеко от меня и нацелился на меня одним глазом. Лицо воробья показалось мне почему-то очень знакомым. Когда он повернулся ко мне боком, я увидел, что у воробья нет хвоста. Теперь я его узнал сразу. Это был тот самый куцый воробей, с которым я подрался во дворе из овса. Здорово, Чепчик! Ты за меня не сердишься?
Баранкин, прячься сейчас же! Он тебя склюет!
Кто это меня склюет? Не успел я крикнуть, как выскочивший из-под крыши Малинин схватил меня за лапу и утащил под железный жёлоб. В эту же секунду бесхвостый воробей оказался на моем месте. Обнаружив мое исчезновение, он повертел во все стороны головой, подобрался к спящей крушиннице, внимательно ее осмотрел, клюнул, моментально проглотил и полетел, как ни в чем не бывало, дальше. Я посмотрел из-под крыши вслед улетающему воробью, потом уставился на Малинина.
Я тебя забыл предупредить, Баранкин. Настоящие воробьи очень любят есть бабочек. Так что ты не очень-то старайся попадаться им на глаза.
Мне, конечно, очень хотелось высказать Косте все, что я думал в эту минуту. И о нем, и о жизни бабочек. Но я молча сложил лапы на груди и сдержался. В конце концов, я не Малинин. Это он расхныкался, когда устал быть воробьем. А я Баранкин. Уж если я превратился в бабочку, то я все трудности и всякие нечеловеческие мучения буду переживать молча, как настоящий мужчина. Тем более, что у меня и сил-то не было ругаться с Малининым. Так мне хотелось есть в эту минуту.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 21. Кепка-зенитка. Подождав, пока воробей улетит подальше, мы с Костей осторожно вылетели из-под крыши и направились за нектаром к видневшейся внизу клумбе с цветами.
Птицы только вверху опасны, а к земле чем ближе, тем безопаснее. В крайнем случае увидишь воробья – маскируйся.
Маскируйся? А если пока я буду есть нектар, меня самого съедят, тогда что? Меня так и подмывало задать этот вопрос Малинину, но я снова сдержался и промолчал. Цветов на клумбе было очень много, и красных, и белых, и синих. И от всех шел такой чудесный нектарный запах, как от маминого печенья на кухне. У меня от одного запаха нектара слюнки потекли, и даже голова закружилась. Я уже не слушал, что говорит мне Костя. Я самостоятельно выбрал самый большой цветок и закружился над ним, выбирая место для посадки.
«Дави его!»
Раздался внезапно за моей спиной чей-то пронзительный голос. Я перевернулся в воздухе и увидел невдалеке двух мальчишек с лопатами. Они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами.
«Это не парный шелкопряд! Дави! Я его знаю!»
Крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул. Так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания. Я опять спокойно перевернулся в воздухе и снова закружился над тем самым большим цветком, от которого так вкусно пахло нектаром. В это время сзади меня накрыла огромная тень. Что-то свистнуло возле крыла и сильным толчком воздуха бросило на землю.
«Ура! Сбили!»
Закричал один из мальчишек, закружив кепку над головой. Голос этого мальчишки мне показался знакомым.
«Нет, не сбили. Он спрятался среди цветов. Ищи его!»
И второго мальчишки голос мне тоже показался знакомым. Я присмотрелся получше к истребителям непарных шелкопрядов и узнал в них своих одноклассников. Веньку Смирнова, того самого Веньку, что стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были еще воробьями. И Генку Коромыслова, Венькиного прихлебателя. «Ладно, Венька, — подумал я про себя, — твое счастье, что я сейчас бабочка, а то бы я рассчитался с тобой за все!» Тем временем Венька и Генка стали рыскать по траве и искать меня среди цветов. Но я не растерялся. Я как только упал на землю, сразу же сложил крылья вместе и сделал вид, что я не бабочка, а сухой березовый листик. Ребята топтались рядом со мной. Один из них даже отшвырнул меня носком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел.
«Вот он!
Вот он!»
Заорали истребители непарных шелкопрядов, но было уже поздно. Я уже взмыл высоко в воздух и оказался рядом с Малининым.
«Я тебе кричу, улетай, а ты в цветок лезешь».
«Так ведь они кричали, дави шелкопряда, а ты сказал, что я капустник».
«Больно эти оболтусы в бабочках разбираются»,
сказал Костя, опускаясь на электрические часы, висевшие на столбе над клумбой. Я посмотрел, который час, и почесал лапкой затылок. На часах было уже ровно 12, а наша жизнь опять шла совсем не так, как ее расписывал Костя Малинин. Есть хотелось все больше и больше, а Венька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмигивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. «Ха-ха, как же! Нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоест, ждать и они уйдут, и тогда уж мы с Костей наедимся нектара!» Но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами и прозвищами. «От вредителей слышу!» – крикнул я, разозлившись. «Зинка Фокина вас в саду на воскресник ждет, а вы здесь бабочками прохлаждаетесь!» После этого Генка запустил в нас кепкой, а Венька полез на столб и сорвался! С
здесь не позавтракаешь.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 22-е. Прощайте, ребята, может, больше не увидимся. Знаешь что? Давай лучше слетаем на какой-нибудь огород. Там сейчас хорошо, все поспело, и репа, и морковь, и капуста. И цветы там есть, и народу не так много.
Эх ты, капустник несчастный, с тобой сейчас нельзя лететь на огород.
Почему?
Потому что сейчас на всех огородах таких вредителей, как ты, травят.
Чем травят?
Чем? Разными химическими ядами.
После таких слов у меня просто крылья опустились, и перед глазами поплыли какие-то разноцветные круги. Что же это получается? На улице того и гляди, крылья оборвут, в огороде травят, в небе воробьи клюют. Для чего же мы тогда превращались с тобой в бабочек, чтобы с голоду подохнуть?
Ладно, Баранкин, не расстраивайся. Угощу я тебя нектаром. Полетели?
Куда полетели?
В школьный сад.
Там же ребята деревья сажают.
Вот и хорошо. Мы там и нектар в цветнике наедимся, и заодно с нашими ребятами увидимся.
Костя Малинин сказал это так, словно он очень соскучился по нашему классу. В школу так в школу. Мне и самому тоже почему-то захотелось увидеться с ребятами из нашего класса. Даже не знаю почему. И хотя в эту минуту мне больше всего на свете хотелось есть, мне вдруг гораздо больше захотелось просто пролететь мимо нашей школы, мимо родного класса, с которым у меня было связано столько замечательных воспоминаний. Кто сказал замечательных? Что это со мной происходит? Я, кажется, начинаю уже сходить с ума от этого голода. Чтобы прийти в себя, я взял и встряхнулся, как собака после купания. И правильно сделал, потому что после встряхивания все мои жалобные мысли, как брызги, разлетелись в разные стороны, и мне сразу же стало легче. И теперь я мог думать о встрече мужественно, без всяких переживаний. Не то что Костя Малинин. У него, как только он заговорил о ребятах, глаза сделались какие-то большие-пребольшие, и, по-моему, даже мокрые-примокрые.
Там и позавтракаем.
И пообедаем, и поужинаем, сказал я бодрым голосом, чувствуя, что одного завтрака мне будет маловато. Спорхнув с часов, мы наперегонки полетели к школьному саду. Первый раз в жизни мы мчались в школу с Костей Малининым с такой скоростью, с какой обычно спешили из школы домой. Я, конечно, был уверен, что я прилечу в сад первым. Какое же было мое удивление, когда я сразу же отстал от Малинина на 3 дома. Я сначала даже не поверил своим глазам. У нас в классе Костя считался самым слабостильным парнем, а со мной на уроках физкультуры даже никто не пытался тягаться. Уж по физкультуре-то у меня в дневнике всегда была 5. Только моя мать почему-то никогда не считала эту 5 настоящей. Я решил поднажать и замахал своими желтыми треугольниками, как сумасшедший. Но и это не помогло ни капельки. На своих расфуфыренных крыльях Костя Махаон летел, как по линейке, а я все время проваливался в какие-то воздушные ямы, шатался из стороны в сторону, кувыркался и падал то на одно крыло, то на другое. Заметив, что я отстал, Костя Малинин к моему стыду вернулся обратно и сказал мне, Баранкину, первому силачу в классе, слова, которые я не забуду никогда в жизни.
Эй, ты, капустник, ты не можешь лететь побыстрее? Что ты все время отстаешь?
Сказав это, он назло мне опять легко обогнал меня, потом опять вернулся, опять обогнал, крикнул.
Баранкин, ты что летишь, как пирог с капустой? Жми на все педали, нектар близко!
Этих слов я Малинину тоже никогда не забуду. Когда он, загребая своими крыльями, как веслами, еще раз пролетел торжествуя надо мной, я взял и схватил его за задние лапы и таким образом прицепился к Малинину на буксир. Убедившись, что я больше от него не отстаю, Костя перестал осыпать меня всякими ядовитыми словечками и как не пробовал от меня оторваться, теперь у него из этого ничего не получалось.
Что-то тяжело лететь стало.
А по-моему, лететь стало гораздо легче, сказал я и подумал про себя. Пусть Костя поработает за двоих, раз у него такие крылья. Я же таскал его на своем хвосте, когда был воробьем. Теперь могу и отдохнуть немного. Сложив крылья, я скользнул по воздуху вслед за Малениным, для вида изредка помахивая своими равнобедренными треугольниками. Так на буксире Костя доставил меня до самой школы, до того места, где в школьном саду наш класс сажал деревья. «Тормози, приехали!» – крикнул я Косте, когда он пыхтя перетянул меня через верхушку дерева и потащил мимо ограды к кирпичному зданию нашей школы. Опустившись на один из подоконников на высоте третьего этажа, мы подползли к самому краю и посмотрели вниз. В саду кипела работа. Ребята весело переговаривались, копали ямки, другие бережно опускали в землю саженцы и поливали их из леек водой. Костя Сергеев нарочно перемазался весь землей и строил всякие рожи. И все смеялись, все были довольны, и всем было хорошо.
Ну и пусть работают. Они работают, а мы будем есть нектар. Если бы они узнали, что мы сейчас будем есть настоящий нектар, они бы нам наверняка позавидовали.
Кому это нам?
Нам, бабочкам.
Я вспомнил спящую красавицу, которую склевал бесхвостый воробей. Прислушался к урчанию в своем голодном желудке и посмотрел с ненавистью на воробьев, шныряющих с ветки на ветку в школьном саду, и сказал: «Да уж, конечно, они бы нам позавидовали!» Я сказал это без всякого энтузиазма, отвернулся от ребят и увидел, как в школьные ворота влетели на велосипеде Мишка Яковлев и Алик Новиков. Он сидел на багажнике. Что-то громко крича, они подкатили прямо к Зинке Фокиной и, соскочив на землю, стали о чем-то рассказывать ей и окружившим ее ребятам. В саду наступила тишина. Никто внизу больше не смеялся, не шутил, а Костя Сергеев даже вытер платком с лица землю и перестал кривляться.
Что-нибудь случилось?
Я промолчал. Мишка и Алик, поговорив со старостой нашего класса, снова сели на велосипед и укатили. Зинка Фокина посмотрела из-под руки им вслед, затем подозвала к себе еще троих наших ребят, отобрала у них лопаты и дала какое-то задание. Ребята выбежали на улицу и разошлись в разные стороны.
Ищут кого-то.
Не кого-то, а нас с тобой.
Ну и пусть. Они будут искать, а мы будем есть нектар. Полетели.
Я промолчала. Есть, конечно, хотелось все сильнее и сильнее, и нектар был близок, но воробьи тоже были совсем рядом, и их чириканье совершенно отбивало у меня всякий аппетит. Как бы они нас не склевали с Костей, подумал я, глядя на воробьев, шныряющих среди клумб с цветами. Подумал я об этом, а сказал, конечно, совсем другое. «Летим!» – сказал я громко и решительно и добавил тихо про себя. «Прощайте, ребята! Если нас кости склюют воробьи, то мы, наверное, больше никогда не увидимся!» Нацелившись на клумбу с цветами, я распустил крылья и прыгнул ласточкой с подоконника вниз, словно с купальной вышки в холодную воду. Событие 23. Противочихательная прививка. В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно на кухне от маминого печенья. У меня потекли слюнки и опять закружилась голова. Я сложил крылья, нацелился в середину самого большого цветка и нырнул в него вниз головой, но промахнулся, неудивительно, и воткнулся в траву по самые пятки своих задних ног. Пришлось выбираться из травы и начинать все сначала. На этот раз я забрался на цветок по стеблю и запустил хоботок в самую середину цветка, туда, где, по моим расчетам, должен был находиться нектар. Однако долгожданного нектара в цветке не оказалось. Запах нектара был, а самого нектара не было. Пахло хорошо, точь-в-точь, как в мамином пустом флакончике из-под духов. А поживиться было нечем. Тогда я взял и забрался в цветок прямо с головой, так что у меня наружу только одни крылья и ноги торчали. Стал шарить в темноте хоботком по стенкам. Но в это самое время из цветка кто-то полез мне навстречу. Я решил, что это какая-нибудь посторонняя бабочка. Успела раньше меня забраться в цветок и слопала весь нектар. От одной этой мысли меня прямо зло разобрало. Ты из-за этого нектара, можно сказать, жизнью рискуешь, а у тебя его из-под самого носа слизывают. Я взял и боднул бабочку головой. Бабочка угрожающе загудела и боднула меня. Затем она уперлась своей головой в мою голову и выдавила меня из цветка наружу, как зубную пасту из тюбика. Я со злости ударил крыльями по тычинкам с такой силой, что цветочная пыльца поднялась столбом и окутала меня, словно облаком. Ой, я от этой пыльцы чуть не задохнулся. «Ладно, бабочка», — сказал я, разгоняя крыльями пыльцу, — «только появись на свет, я тебе все ноги... Я тебе покажу, как чужой нектар... Вот, пока я чихал, смотрю, из цветка вылезает... Только не бабочка, а пчела. Самая настоящая пчела, вся полосатая, словно она в пижаме. Вылезла это она из цветка и уставилась на меня своими буркалами. Она на меня смотрит, а я сижу на краю цветка и чихаю на нее. И главное, удержаться никак не могу. А пчела, видно, так растерялась, что даже гудеть перестала. Я чихаю, а она лапкой утирается. Я чихаю, а она утирается и молчит. Раз 10 я, наверное, на пчелу чихнул, не меньше, а потом опомнился и даже в ужас пришел. «Баранкин», — сказал я сам себе, — «на кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустник! Вот она сейчас тебе... Как сделает противочихательную прививку, тогда ты будешь знать... Как чихать на пчел!» Тебя ведь в деревне, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы. Так что же ты знаешь, чем это пахнет? Знаю, ответил я сам себе, и как сидел на краю цветка, так и повалился навзничь в траву. Привернувшись несколько раз через голову, измотав поскорее свой пустой хоботок, я выровнял над самой травой полет и стал улепетывать от пчелы в кусты подальше, от цветочных клумб, через дорожку, за деревья, туда, где среди стволов мелькало что-то пестрое, похожее на крылья кости Малинина. Я думал, что Малинин позорно бросил меня одного посреди клумбы. Оказывается, его в кусты тоже загнала пчела. Она и сейчас все еще металась за ним и что-то грозно гудела на своем пчелином языке. Так ему и надо, подумал я, наблюдая, как пчела усердно гоняется за Костей. Жалко, что пчела только одна. Я бы сейчас сам напустил на Малинина еще штук 100 пчел, чтобы он в следующий раз не болтал языком и не вводил в заблуждение своих товарищей. Будем порхать с цветка на цветок, нектара наедимся. Вот и пусть сейчас его пчела угостит таким нектаром, чтобы ему в другой раз не захотелось больше превращаться в бабочку.
Спасите! Баранкин, где ты? Ой, мамочка!
Мне хотелось, чтобы пчела подольше погонялась за Костей и как следует его проучила. Но когда он закричал, да еще таким жалобным голосом, мне его даже жалко стало. И потом я вспомнил, что Малинин не человек, а бабочка. Его пчела ужалит, а он возьмет и заболеет, или того хуже умрет от пчелиного яда. Что я с ним тогда буду делать? Я ведь не знаю, как бабочки переносят укусы пчел. А может быть, они их вообще не переносят? Схватив в лапы сучок, я подлетел к пчеле сзади и изо всех сил ударил ей по голове. Оглушенный ударом пчела свалилась в кусты, а у меня от голода потемнело в глазах. И я, кренясь на один бок, стал падать в траву.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 24. Я понимаю свою ошибку, но в действие вступает ужасный закон природы. Когда я открыл глаза, я увидел, что лежу на берегу большой лужи, а возле меня сидит мой лучший друг Малинин и обмахивает меня своими расписными крыльями.
Что с тобой?
Так, полежать захотелось. Что такое? Никак не могу прочихаться.
Знаешь, где еще можно поесть нектара?
Иди ты со своим нектаром, знаешь куда? Я смерил Малинина презрительным взглядом с ног до головы и чуть не расхохотался. Он сидел на берегу лужи, весь перемазанный цветочной пыльцой. Одно крыло у него торчало торчком, а другое повисло, как ухо у собаки. И вид у него был такой несчастный-пренесчастный, что мне его опять стало ужасно жалко. Но на этот раз я взял себя в руки. Собрав последние силы, я пополз молча к луже и стал с наслаждением пить из нее обыкновенную дождевую воду. Малинин попробовал еще раз заговорить со мной, но я теперь на все его вопросы отвечал молчанием. Я решил с ним вообще больше никогда в жизни не разговаривать. Я демонстративно пил из лужи сырую воду, это вместо обещанного нектара, и размышлял. Неужели я все-таки ошибся? Да нет, не может же быть, чтобы на земле не было такой жизни, о которой я мечтал там, на лавочке во дворе. Есть такая жизнь, и я ее во что бы то ни стало найду. Просто мы с Малининым Костей, очевидно, не там ее искали. Конечно, наше превращение в бабочек и воробьев было ошибкой. Теперь-то уж это было совершенно ясно. Их жизнь выглядела только со стороны прекрасной. А на самом деле, при ближайшем рассмотрении, она оказалась просто невыносимой. Но почему? Я сидел, молча пил воду, думал и решил, что такой жизни, о которой мы мечтали с Костей, наверное, вообще на земле нет. В это время мимо меня пробежал по берегу лужи муравей. Муравей то бежал, то останавливался, а я смотрел на него и продолжал мучительно думать. Если такой жизни нет на земле, то, может быть, она есть там, под землей. И если от всяких хлопот и забот нельзя улететь, так, может, от них можно просто взять и спрятаться, взять и скрыться от них. Предположим, в том же муравейнике. Я проводил взглядом муравья и с сомнением покачал головой. Спрятаться в муравейнике, конечно, можно. А как быть с муравьями? Они же, можно сказать, знаменитые работяги. Сколько бы я ни наблюдал за ними, никогда я не видел, чтобы муравьи просто сидели бы на месте и ничего не делали. Все время они или куда-то бегут, или откуда-то возвращаются, и всегда с собой тащат или какой-нибудь листик, или комочек земли, или хвойную иголку. И на муравейник, как ни посмотришь, все время они его ремонтируют с утра до вечера. Вот так превратишься в муравьев, а они возьмут и заставят вместе с ними пыхтеть на строительстве. Нет, уж лучше еще раз превратиться во что-нибудь другое, только не в муравья. А в кого? В кого же все-таки нужно превратиться так, чтобы опять не влопаться в эти ужасные перепалки и передряги, из которых мы с Костей еле ноги унесли? В кого же надо превратиться? В кого? И тут я вдруг неожиданно вспомнил, как в тот злополучный день на общем собрании Алик Новиков почему-то обозвал нас труднями. Труднями. Минуточку. А что такое трудни? А трудни – это, между прочим, и есть такие существа, которые ведут такую жизнь, о которой мы мечтали с Костей на лавочке. Тогда почему же мы превращались в воробьев и в бабочек? Вот дураки! Какие же мы с Костей были беспросветные дураки! Малинин! Когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием. Малинин! Ох, и дураки мы с тобой, Малинин!
Конечно, дураки! Особенно ты, Баранкин.
Да я-то! Я просто круглый идиот, Малинин! И как это мне сразу в голову не пришло? Сколько зря времени потеряли!
Вот именно!
И зачем нам было превращаться с тобой и в воробьев, и в бабочек?
Вот я тебя и хочу об этом спросить, Баранкин. Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и в воробьев?
Когда нам надо было сразу же превратиться в трутней!
Как в трутней? Почему в трутней?
Потому в трутней, что трутни потому и называются трутнями, что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется. А ведь это и есть наша с тобой мечта, Малинин!
Знаешь, Баранкин, я из-за тебя уже столько истратил сил на то, чтобы ничего не делать, что уж лучше бы я все это время что-нибудь делал.
Малинин! Но ведь я тоже не меньше твоего на это сил потратил. А теперь мы с тобой превратимся в трутней и от всего этого отдохнем.
Как превратимся? Опять превратимся? Ну знаешь, Баранкин, хватит с меня, Баранкин. Я и так за эти два раза напревращался по горло.
Костенька, так ведь те же два раза не в счет. Раз не в того, в кого надо превращались, значит не считается ведь.
Почему это не считается?
Потому что надо же нам в конце концов превратиться в того, в кого надо было превратиться. А превратиться нам надо было в трутней.
Да в каких трутней?
Ну что ты? Что ты, не знаешь, что ли, какие бывают из себя трутни?
Не знаю я, какие из себя бывают трутни.
Ну что ты, Костя, ты должен знать, какие бывают они из себя.
А почему это я должен? А ты сам-то, Баранкин, знаешь?
Я хотел по инерции закричать, что я, конечно, знаю, какие трутни бывают из себя, но поперхнулся и ничего не сказал, потому что, честно говоря, я не имел ни малейшего представления о том, как выглядят эти самые изумительные трутни, в которых нам давно бы следовало превратиться с Костей Малининым. Вместо этого я произнес совсем другое. Ну что ты, Малинин? Помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала про трутни и рисунки показывала?
Не помню.
Это почему?
И ты не можешь помнить. Потому что на этом уроке мы с тобой вместе изобретали новый язык.
Это правда. На том уроке мы с Костей действительно оба не слушали Нину Николаевну. В это время мы изобретали новый язык. Задача была трудная. Нужно было изобрести такой язык, который на всем земном шаре понимали бы только два человека. Я и Костя Малинин. Поэтому нам, конечно, было не до Нины Николаевны и не до трутней. Подожди, Малинин. Но ты же иногда посматривал на доску.
Ну и что?
Так может, ты хоть случайно запомнил, как выглядят эти трутни?
Ничего я не запомнил.
А ты, может, мне это нарочно говоришь, чтобы не превращаться в трутней?
Да честное слово!
Это был удар. Ни я, ни Малинин не имели ни малейшего представления о том, как выглядят трутни, в которых нам следовало превратиться. Это что же получается? Значит, перепревращение отменяется? Значит, перепревращение не состоится? А как же оно может состояться, Баранкин, если ты не представляешь, как выглядит то, во что ты должен перевоплотиться? И зачем только я на том уроке занимался посторонним делом? Эх, Баранкин, Баранкин! Нину Николаевну надо было слушать, а не новый язык изобретать.
Тру-тру-тру. Вспомнил. Помню, пчелки такие маленькие, скры.
С этими словами Малинин как-то странно закачался и стал валиться на бок. С крыльями! Правильно, Малинин! Теперь я тоже вспомнил рисунок трутни, что висел на доске в нашем классе. Это были пчелы, такие маленькие пчелы нашего мужского, как говорится, рода, с небольшими прозрачными крылышками. Все! Вот теперь, наконец-то, мы отдохнем с Костей по-настоящему, как полагается. Отдохнем от всего на свете. Все надежды, весь мой энтузиазм и даже впустую растраченные силы, все вернулось ко мне. Вставай, Малинин! Нечего тебе тут разлеживаться, работать надо! сказал я, подразумевая под словом «работать» то самое единственное правильное, единственное верное, единственное целесообразное превращение в трудней, которое предстояло нам сейчас совершить с Костей Малининым. «Вставай же, Малинин!» Завопил я не своим голосом, весь дрожа от нетерпения и желания поскорей пополнить Костиной и моей персоной ряды трудней на земном шаре. Однако мои радостные крики почему-то не произвели на Костю никакого впечатления. Малинин, все еще продолжая лежать на боку, что-то забормотал мне в ответ, но я не понял ни одного слова.
Хр!
Что ты говоришь?
Хр!
Костя! «Да что с тобой?» Закричал я на Малинина изо всех сил и стал трясти его за лапу. «Ты что? Ты притворяешься? Что, спишь, что ли? Значит, не хочешь все-таки превращаться в трутней? Ну и черт с тобой! Я и один могу!» Отозвался Малинин и тут же начал чуть слышно бормотать такую чепуху, что я сразу понял. «Костя не притворяется. Он спит! Костя Малинин спит!» Он уснул, вспомнил про трутни и уснул в последний момент. Уснул в такую минуту, перед таким превращением. Уснул по всем ужасным правилам и законам природы, по которым осенью засыпают все настоящие бабочки. Уснул и даже не предупредил меня, а еще говорил, что этот закон на нас, на человекообразных бабочек, не распространяется. А сам взял и уснул. Как та самая спящая красавица, которую склевал воробей. Хорошо, что поблизости нет воробьев. Нет. Пока нет. А долго ли им появиться? Надо будить Костю Малинина. Скорее будить. Будить, пока не поздно, пока не появились проклятые воробьи. Я теребил Костю за лапы, я толкал его в бок, я дергал его за крылья, но все было напрасно. Костя Малинин не просыпался. Мне стало не по себе. «Костя! Проснись! Сейчас же, слышишь? Или мы с тобой на всю жизнь поссоримся!» «Если он заснул как человек, то я его, конечно, разбужу», — подумал я. «А если он заснул как бабочка? До самой весны? Да еще по расписанию?» Но я его все равно разбужу. Я должен его разбудить во что бы то ни стало. Надо ему... Что ему надо? Нет, надо его... Ой, что его надо? А, знаю! Надо его облить водой! Я слетел с камушка к луже и стал набирать через хоботок воду. И тут услышал приближающиеся из-за кустов голоса ребят из нашего класса.
Баранкин, 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 будь человеком!
Событие 25. Такая бабочка, как я, у них в коллекции есть.
Несправедливо,
сказал Костя Семенов, появляясь из-за куста.
Мы здесь все работаем, а Баранкин с Малининым где-нибудь в кино сидят.
Все зашумели, а я подумал про себя. Вам бы такую картину показать, какую мы с Костей видели.
Правильно говорит Семенов. Если работать, так всем, а не работать, так тоже всем.
Баранкин с Малининым сбежали, а Смирнов и Пенкин вообще не явились.
Вот еще не вовремя приперлись сюда, подумал я, прячась за кустик травы. Интересно, долго они собираются здесь торчать или нет?
Да выгнать этого Баранкина из школы и все. Хватит с ним нянчиться. Куда его выгнать? На улицу, что ли? Почему на улицу? Перевести в 315-ю школу.
А почему в 315-ю?
Потому что мы с этой школой соревнуемся. Вот и пусть Баранкин там получает двойки. Нам это будет даже выгодно.
Значит, ты предлагаешь перевести в другую школу Юрины двойки? А что с Баранкиным делать?
Ладно, вы тут разбирайтесь, а мы пошли газировки выпить.
Надоело про этого Баранкина слушать. Пошли.
Юнатов, прошу остаться.
Часть ребят ушла, а девчонки расселись на полянке вокруг Зины Фокиной, хихикая и о чем-то переговариваясь между собой.
Тише, девочки. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Темой нашего сегодняшнего занятия являются...
Бабочки!
Бабочки!
Бабочки! Бабочки! Бабочки!
Заверещали девчонки все вместе, размахивая сачками.
Правильно, бабочки!
Подтвердила Зинка и стала листать книгу. Бабочки? Это что значит? Это значит, я и Костя — тема сегодняшнего занятия? Ну, знаете, я чуть было не поперхнулся той самой водой, которой собрался опрыскать Костю Малинина. Вот тебе раз! Теперь мне понятно, зачем эти юнатички и лунатички с собой сачки притащили, чтобы ловить нас, бабочек. Пожалуй, в таких условиях будить Костю даже опасно. Я выпустил из хоботка воду. Проснется еще, крыльями как замахает, с просонок. А девчонки его тут цап-царап. Что же с ним делать? А, вот задача. Спрятать его, что ли? Вон клочок газеты. Взять и прикрыть его бумагой, чтобы никто не видел. Я вцепился в клочок газеты и стал тащить его в сторону Кости Малинина. Зинка Фокина поправила очки, откашлялась и стала читать ужасно противным голосом.
Бабочки! Одно из интереснейших явлений в мире насекомых.
Я остановился на минуту, чтобы передохнуть, и с новыми силами поволок обрывок газеты через дорожку. Самое опасное место, как бы не заметили. Перетащив бумагу через дорожку, я залез в траву и оглянулся. Все было как будто бы в порядке. Костя Малинин продолжал, как ни в чем не бывало, храпеть во сне. Девчонки сидели смирно. Фокина продолжала бубнить.
Большое значение бабочки имеют и для хозяйственной деятельности человека.
Ой, Зиночка, бабочка!
Я повернулся на голос и замер.
Бабочка!
Где?
Где
бабочка?
Бабочка
какая?
Покажи, где бабочка?
Где?
Да вот же, возле лужицы в траве. Ну неужели вы не видите?
Зинка Фокина закрыла книгу, впилась в траву глазами и насторожилась, как собака-ищейка. А я от ужаса просто вспотел. Все пропало, мелькнуло у меня в голове. Кого-то из нас заметили. Ну кого, меня или Костю? Ой, только бы не Костю, только бы не Костю. Наступила тишина. Я стоял, как дурак, возле клочка газеты, утирая лапой пот со лба, и глядел на девчонок. Мне казалось, что они все смотрели на Костю Малинина, а я стоял, как дурак, и смотрел на них. А что я еще мог делать?
Так, капустница из семейства белянок. Не обращайте внимания, девочки, такая бабочка у нас в коллекции есть.
Она снова уткнула свой нос в книгу, а я от радости даже разозлился. У них в коллекции есть такая бабочка, как я, как же! Держите карман шире, юнатики-лунатики! Я сделал лапой нос девчонкам, которые после слов Фокины сразу же потеряли ко мне всякий интерес. Впрочем, теперь мне это было на руку, теперь я мог не привлекать к себе внимания, в два счета загородить Костю клочком газеты от глаз девчонок. На счет раз я подтащил бумажный клочок Кости, на счет два я стал поднимать клочок на ребро. Но взявшийся неизвестно откуда ветер вырвал бумагу из моих лап и понес над травой.
Ой, Зиночка, вы только посмотрите, какая бабочка! По-моему, у нас такой в коллекции нет.
Девочки, вы перестанете отвлекаться?
Сказала Фокина недовольным голосом. Она отвела свой взгляд от книги и так и застыла с вытаращенными глазами.
Что такое? Не может быть! Ой, девочки, я, наверное, сплю. Ущипните меня. Ой, девочки, да ведь это же Махаон. Самый настоящий Мааков Махаон из Уссурийского края. Как же он здесь очутился? Махаон в нашем городе? Вот чудеса. Поразительное явление. Целое открытие. Тема для научного доклада.
Бормоча эти слова, Фокина успела тихонечко взять у одной из девчонок сачок, подняться, сделать шаг вперед и застыть на одной ноге. И так случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Кружок юнатов во главе с Зинкой Фокиной обнаружил спящего Махаона. То есть не Махаона, а спящего Костю Малинина. И сейчас моему лучшему другу грозила, быть может, самая смертельная опасность из всех опасностей, каким мы подвергались с ним все это время.
Девочки, Окружайте, только тихо. Чур, ловить буду я сама.
Молча, с очками на изготовку, девчонки стали окружать спящего Малинина, того самого Костю Малинина, которого они по своему неведению считали маковым махаоном, чудом залетевшим в наш город из далекого уссурийского края. Событие 26-е. В морилку, потом в сушилку и в распрямилку.
Сейчас мы его поймаем,
прошипела Фокина, качаясь на одной ноге и боясь спугнуть Костю.
Поймаем и в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку.
Донесся до меня голос сладко спящего Малинина. Костя спал и даже не предполагал, какую страшную гибель готовила ему староста нашего класса Зинка Фокина. Нельзя было терять ни одной минуты, ни одной секунды. Тем более, что вернувшиеся с улицы ребята тут же присоединились к Зинке Фокиной и тоже выразили самое горячее желание поймать Костю Малинина, то есть махаона, и посадить его в морилку. Появившиеся вместе с ребятами Венька Смирнов и Генка Коромыслов тоже решили принять участие в этом ужасном деле. Венька растолкал девчонок, взглянул на Костю Малинина и заорал.
Да мы же этого типа с Генкой недавно на улице ловили!
Зинка Фокина, вместо того, чтобы сделать Смирнову и Коромыслову выговор за опоздание на воскресник, только зашипела на Веньку, а девчата, воспользовавшись суматохой, оттеснили всех ребят в кусты и стали осторожно сжимать вокруг Кости Малинина смертельный круг. Что делать? Я выпорхнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал биться вокруг ее правого уха и умолять ее, чтобы она оставила в покое Костю Малинина. Зиночка, остановись! Это же не бабочка! Это человек в виде бабочки! Не махаон это Малинин! Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. Девочки, да что же вы делаете-то? Кричал я изо всех сил. Но они все словно оглохли и ослепли. Они меня не видели и не слышали, словно я и вообще не существовала на свете. Страшное кольцо продолжало сжиматься вокруг Кости Малинина. Все тесней и тесней. Я заметался, потом взлетел вверх. Оставалось только одно – сбить спящего Малинина с камня, взять его на таран. Быть может, он хоть от удара проснется. Сложив крылья, я ринулся вниз, скользнул над травой и, что есть силы, ударил Костю головой в бок. От сильного удара в голове у меня все помутилось, и перед глазами поплыла радуга. А Костя сорвался с камня, подпрыгнул, подлетел, проснулся в воздухе и, как очумелый, закрутил глазами. «Костя, делай свечку! Свечку делай!»
«Какую свечку?»
Сказал ничего не соображающий Костя Малинин, протирая заспанные глаза. Тогда я схватил его за лапу и потащил за собой в небо, круто вверх. И откуда у меня только сила взялась? В одну секунду я поднял Костю Малинина, как на лифте выше кустов. Внизу, где-то там, под нами, раздался дикий визг девчонок.
Это что, большая перемена?
Спросил меня Костя, одуревшим от сна голосом, и закрыл глаза. Какая еще перемена? Сказал я и нападал Косте сзади лапой, чтобы он хоть немножко пришел в себя. В глазах у меня все еще продолжало сиять какое-то северное сияние. Ты что, еще не проснулся, что ли?
Сейчас, сейчас. Сейчас я наемся нектара и сяду за геометрию. А этому Мишке надо крылья оборвать.
Какому Мишке?
Яковлеву. Из семейства отличников. Чтобы он не соглашался другой раз заниматься с нами в воскресенье.
Малинин хотел сказать что-то еще, но вдруг перестал махать крыльями, громко захрапел и начал валиться в кусты, в самую гущу листьев. «Костя, не засыпай, пропадешь!» – рявкнул я и стал валиться вслед за своим другом в кусты сирени, цепляясь на лету крыльями за сучки и листья. От удара о ветку Костя опять проснулся. По ветке взад и вперед ползали муравьи. Они мельтешились у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не путались ни в свое дело в такой, можно сказать, критический момент. Сейчас же превращайся из бабочки в трутня, слышишь?
В какого трутня? Из какой бабочки? Ты че, Баранкин, свихнулся, что ли?
Вероятно, у спящего Малинина так все перепуталось в голове, что он уже вообще ничего не соображал. Тогда я его приподнял за крылья. Превращайся в трутня, слышишь, Малинин?
Как это может человек превратиться в трутня? Ты, Баранкин, фантазей из семейства человеев, то есть человеков, то есть я спать хочу.
Сказал Малинин и повалился на другую сторону. Было слышно, как по саду с криками и визгом продолжали рыскать девчонки. Если они заметят в кустах яркие крылья Кости Махаона, мы пропали. Ты превратишься в трутня или нет? Последний раз тебя спрашиваю. Я снова поднял упавшего на бок Малинина, при этом я успел легнуть задними лапами двух нахальных муравьев, которые намеревались заползти мне под самое пузо.
Ладно, Баранкин, если уж тебе так хочется... Да только я сначала посплю.
Нет, сначала ты превратишься в трутня, а потом будешь спать. Слушай мою команду. Я схватил Костю за передние лапы и стал изо всех сил трясти его, приговаривая: повторяй за мной, повторяй за мной. Ни ночью, ни днем не хочу быть мотыльком. Всех на свете лучше быть, конечно, трутнем.
Вот он где спрятался. Я так и знала, что он далеко не улетит. Девочки, окружайте куст!
Все, нас обнаружили. Мы пропали, подумал я. И Малинин опять заснул. И теперь я с ним уже ничего не смогу поделать. У меня при одной этой мысли опустились крылья, и я даже не стал распихивать муравьев, которые опять наползли с разных сторон. Пусть ползают, произнес я мысленно. Теперь все равно. И вдруг именно в эту минуту раздался смех Кости Малинина. Я с ужасом посмотрел в его сторону. Уж не сошел ли он во сне с ума от всех этих переживаний? И вижу, как два муравья ползают возле его брюха и щекочут Костю своими усиками. Они его, значит, щекочут, а он, значит, смеется тихо, правда, но смеется. Спит и смеется. Вот балда, как же это я забыл, что Костя Малинин больше всего на свете щекотки боится. Я еще в лагере его сколько раз будил при помощи щекотки. Вот, спасибо муравьям, что надоумили. И не теряя больше ни секунды, я всеми четырьмя лапами сразу стал щекотать Костю под мышками. Тихий смех Кости Махаона сразу же перешел в хохот, и он проснулся. Сразу же проснулся и глаза открыл, и совершенно спать перестал. Трясется весь, хохочет, заливается, как сумасшедший, лапами за живот хватается и говорит, захлебываясь от смеха.
Ой, Баранкин, ты зачем меня щекотишь?
Меня тоже в эту минуту разобрал смех. Во-первых, на нервной почве. Во-вторых, уж очень я обрадовался, что Костя проснулся от этого ужасного сна и окончательно пришел в себя. Я от этой нервной радости даже на время забыл о той смертельной опасности, которая еще продолжала грозить Косте Малинину. А главное, хоть Костя и проснулся, я все равно продолжала его щекотать. Кто его знает? Перестанешь щекотать, он возьмет и опять заснет.
Да ну вас! Расщекотали! А что это там за шум?
И здесь я снова с ужасом вспомнил о том, что грозит моему лучшему другу. И не только вспомнил, но и понял, что, судя по голосам, Зинка с девчонками уже начали окружать наш куст. Малинин, сию же минуту сосредотачивайся и начинай превращаться в трутня.
Почему в трутня? В какого трутня?
Спросил Костя, сладко потягиваясь. Потому что там Зинка Покина с юнатками. Они тебя, как махаона, хотят запрятать в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку.
Как в морилку? Зачем в морилку?
Для коллекции! При слове «коллекция» с Малинина сон, видно, окончательно, как рукой сняло. И он, очевидно, сразу все-все-все вспомнил, потом все-все-все понял и осознал весь ужас положения, в которое мы с ним попали. Ха, еще бы! Что такое коллекция, Костя знал хорошо. Ведь он сам был когда-то юнатом, и у него у самого когда-то была такая коллекция, в которую так хотела сейчас упрятать его Зинка Фокина.
Что же ты меня сразу не разбудил?
Я еще тебя не разбудил? Скажи спасибо мурашам, это они меня надоумили. В общем, скорей повторяй за мной. Я стал орать Малинину заклинание в самое ухо, а сам вижу, что он меня совсем не слышит. Он, очевидно, при слове «коллекция» от ужаса обалдел и вообще перестал понимать, что я от него хочу. Я ору изо всех сил. Всех на свете лучше быть, конечно, трутнем. А Малинин все молчит, потом вдруг как заорет.
Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой. Бабочке нехорошо. Хорошо быть мурашом.
Я сначала даже не понял, что на этот раз мы с Малининым начинаем превращаться в совершенно различных насекомых, и наши пути, как говорится, расходятся в разные стороны. Я хочу стать трутнем, а Малинин хочет связать свою жизнь с муравьями. Зачем он это делает? Неужели он не соображает, что там его ждет? Да нет, он сейчас, по-моему, вообще ничего не соображает. Он сейчас соображает только одно, что лучше уж быть живым трудящимся муравьем, чем мертвой бабочкой. Как вы думаете, мог я оставить Малинина одного в такой ситуации? Мог я сам стать долгожданным трутнем, а Малинину позволить превратиться в рабочего муравья? Конечно, не мог. Отвечаю я за Малинина или не отвечаю? Отвечаю и еще как отвечаю. Головой своей отвечаю. Ведь это я его втравил в эту историю, а не он меня. В эту минуту за кустами, в довершение всего, раздался прямо какой-то лошадиный топот. Треск ломаемых сучьев. За листвой со всех сторон замелькали разноцветные сачки. Несколько девчонок взгромоздились сачками даже на дерево и тем самым отрезали нам с Костей последний путь к бегству. Все, мне ничего больше не оставалось делать, как набрать в легкие побольше воздуха и вложить все свои последние силы в заклинание, которое в горячке придумал этот псих Малинин.
Ой, мамочка, я не хочу быть бабочкой!
Затараторил я вслед за Костей Малининым. Я уверен, хорошо быть на свете мурашом. Ой, я был в этом не уверен. Совсем не уверен. Малинин, что мы с тобой делаем? И зачем только мы с тобой превращаемся в муравьев? Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной бабочкиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений. Часть четвертая. Караул! Мирмики! Гибель Малинина. Событие 27. Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей.
Зиночка, а если полетит капустница, что с ней делать?
Говоря о капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так. Зиночка, а если полетит Юрка Баранкин, что с ним делать?
Тоже в морилку! Махаон у нас будет экспонатом, а на капустнице я буду учить вас работать с распрямилкой.
Дождался Баранкин, подумал я про себя, прислушиваясь к звукам, долетевшим из-за куста. Судя по всему, там шли последние приготовления к штурму куста сирени. Звякали флаконы, шуршали коробки для упаковывания бабочек, доносились страшные вопросы и еще более ужасные ответы.
Зиночка, а если Махаон попадет в сачок, можно его за крылья брать?
Ни в коем случае! Нужно, чтобы у бабочки были непотертые крылья. Приготовьте морилки! Нина, у кого булавки для накалывания?
У меня!
Приготовь булавки!
Ой, я боюсь!
Катя, возьми булавки ты!
Зоя,
веди наблюдение!
Я и так веду!
Все готовы?
Все!
Открыть морилки!
Морилки были открыты, в воздухе запахло табаком. Кто-то громко чихнул, кто-то сказал «Ой, я боюсь!» Одна девчонка обожглась о крапиву и заойкала. На нее все зашикали. Раздался треск осторожно раздвигаемых сучьев.
Где они?
Вон они!
Где? Не вижу. На нижней ветке, что ли?
Да нет, выше! Выше? Ниже! Еще ниже, правее, теперь левее. Вон сухой лист, а рядом две бабочки.
Ой, девочки, действительно!
Тише вы там!
Шорох раздвигаемых веток усилился, и раскрасневшееся лицо Зинки Фокиной, исцарапанное и покрытое паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени. Глаза, как у безумной, забегали по листьям.
Ну что там?
Ну что там?
Что,
что там?
Где там?
Что там? А?
Никого!
Конечно, если бы Зинка Фокина повнимательнее пригляделась к тому месту, на котором она сама своими глазами несколько минут назад видела двух бабочек, то она при желании могла бы заметить двух маленьких черненьких муравьев, вцепившихся всеми шестью лапами в шероховатую кору сирени. Но Зинке Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла:
«Как сквозь землю провалились! Никого!
Как это никого? А мы кто такие?»
Прошептал один муравей другому. Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами. Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокиной, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал.
«Не может быть! Я же своими глазами видела! Не могли же они сквозь землю провалиться!»
Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазищами и сказала:
«Черт побери! Вот черт побери!»
Ругается! Ругается!
Обрадовался голубоглазый муравей. Это был, конечно, Костя Малинин. Привет!
Ругается! Зинка Фокина чертыхнулась два раза! Вот красота!
Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине. Это был, конечно, я, Баранкин. От меня тоже привет. И весь так и затрясся от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад. Ветки со свистом сомкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени.
Ура! Опасность воздушного нападения миновала! Отбой!
Костя Малинин радовался. Он радовался как человек. То есть он радовался как муравей, избежавший смертельной опасности, когда он был еще мотыльком. Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья, но я не очень-то радовался. Ведь если мы успели превратиться в муравьев, то мы с таким же успехом могли бы превратиться и в трутней. А от муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего. Поэтому я не стал разделять Костиных восторгов, а мрачно сказал: «Эх, Малинин, что ты наделал, Малинин?»
«А что я? Что я, по своему желанию уснул, что ли? Это же закон природы!»
«Да я не про закон природы! Я говорю, и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьев, а не в трутней?»
«Если бы тебе грозило попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться.
Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды.
И вообще, Баранкин, трутни — это ведь вроде муравьев, только с крыльями. А нам с тобой крылья ни к чему. Мы с тобой налетались уже на этих крыльях. Давай уж лучше уползем от всего на свете под землю, в муравейник. Уж там, под землей, мы с тобой никого не встретим. Ни юнатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьев.
Очень ты спрячешься в муравейнике, налетел я на Малинина. Его глупые рассуждения меня просто разозлили. Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи — это самые-самые трудящиеся насекомые на всем свете? И что их каждый день заставляет работать этот, ну, как его, инстинкт?
Почему не знаю? Очень даже знаю, что муравьи трудящиеся. Но ведь сегодня выходной день.
Такое заявление со стороны Кости Малинина для меня было совершенно неожиданным. Ну и что, что выходной?
А выходной они, наверное, не работают?
Значит, по-твоему, выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли?
Знаешь, Баранкин, я вообще считаю, что никакого инстинкта нет.
Как нет? Нам же его преподают в школе.
Ну и что, что преподают? Просто этот инстинкт все учителя придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках. Соображаешь?
Когда Малинин мне это все высказывал, я сразу же стал соображать. А может быть, действительно Костя прав, и никакого инстинкта у муравьев вообще нет, а выходной день, наоборот, есть. А если выходной день у муравьев есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей. Конечно, у муравьев есть выходной день. А может быть, все-таки нет? Попробовал представить себе жизнь без выходных дней и не смог. Еще я вспомнил беседу, которую в школе проводил с нами доктор. Беседа была о том, что надо обязательно отдыхать каждый выходной день. Если людям надо отдыхать каждое воскресенье, то муравьям тем более. Они ведь такие маленькие и слабенькие. Нет, конечно, у муравьев должен быть выходной день. И он у них, конечно, есть. А если выходной день есть, тогда, пожалуй, все в порядке. И можно не вешать нос, то есть усы. И можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату. И начать ходить там на голове. И вообще делать все, что только вздумается. Здорово я развеселился от этих мыслей. Малинин, сейчас мы разыщем с тобой муравейник. Займем отдельную комнату, запремся, закроем дверь на замок и...
У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах.
А, не важно. Важно, что комнаты есть. А уж загородиться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем. Мы с тобой бабочки-ученые и воробьи стреляные. Нас теперь на мякине не проведешь. Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшейся мне на пути круглой семечко, напоминающей по форме футбольный мяч. Костя принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю муравья. Он весь блестел так, словно его начистили сапожным кремом. И талия у него была очень смешная. Тонюсенькая, притонюсенькая, как у девчонки. И ног было сразу 6 штук. Очень это здорово, что у муравья 6 ног. В футбол удобно играть, особенно бить по воротам со всех 6 ног. И в воротах стоять тоже удобно. На 2 ногах стоишь, 4 ловишь мяч. В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко мяч всеми 4 лапами сразу. В обнимку с мячом я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия.
«Куча мала!»
— крикнул Костя Малинин и повалился на меня. Мы уже совсем начали было кувыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть из травы, навстречу нам вышло 6 муравьев. Я, конечно, очень обрадовался, вскочил. «Здорово, ребята!» – крикнул я муравьям, поднимая в знак приветствия все 4 лапы. Потом я ударил по мячу ногой и сказал: «Может, по случаю выходного в футбол сыграем, ребята? Вас сколько человек? 6? И нас 2, как раз. Разделимся на 2 команды, по 4. Чур, я центр нападения». Настоящие муравьи как-то странно посмотрели на меня, похлопали друг друга усиками, пошептались между собой, дали задний ход и тихо скрылись в зарослях травы. Мы с Костей побежали их догонять, но в соседнем лесу, то есть в траве, уже никого не было, зато совсем рядом, внизу, под пригорком, мы обнаружили дорожку, по которой шло самое оживленное муравьиное движение. Одни из тех, что были поменьше ростом, несли на себе комочки земли, палочки, листики, хвойные иголки. Другие муравьи, широкоплечие, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков. Что это они, Маленин? Работают, что ли?
Да ты что, Баранкин? Это они гуляют по своей главной улице.
Как гуляют?
Да, гуляют. Сегодня же воскресенье.
А зачем же они тащат на себе всякие бревные камни, если сегодня воскресенье? А, по-моему, они не гуляют, а работают.
Ну что ты, Баранкин, какая же работа может быть в выходной день?
А бревна на плечах?
А бревна? Это у них так принято гулять с бревнами на плечах.
Принято? Переспросил я, потом протер глаза лапами, уставился повнимательнее на муравьев, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия. Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел. И еще от фразы Маленина, которую он произнес, глядя на муравейник.
Знаешь что, Баранкин, давай лучше не пойдем в муравейник. Давай лучше гулять одни где-нибудь там.
И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную от муравейника. Собственно говоря, я это и сам хотел предложить Косте. Просто он немного опередил меня с этим предложением. Поэтому я, не колеблясь ни секунды, сказал: «Давай, Маленин, давай, включай, Маленин, задний ход, пока не поздно», – хотел добавить я, но промолчал. Мы хотели попятиться прочь от муравейника, но здесь с нами обоими случилась непонятная вещь. Вместо того, чтобы пятиться назад, мы стали пятиться вперед, прямо по направлению к муравейнику. Я ясно чувствовал, что я делаю это вопреки своему желанию, чувствовал и понимал, но ничего не мог с собой сделать, потому что какая-то неведомая сила медленно, шаг за шагом, стала приближать нас с Костей к муравейнику.